говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать и воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы – ведущие программы «Женский клуб».
Павличенкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Я напомню нашим постоянным слушателям, а тем, кто нас слушает впервые, расскажу, что мы ведем цикл передач под названием «Женский клуб». Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Православная семья – что это за феномен? Какой ее уклад в современных условиях?
Уважаемые радиослушатели! Приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Я повторю по буквам gklyb@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения.
Мы все мечтаем, чтобы наши дети выросли здоровыми, счастливыми и умными. Практически все родители задумываются, что нужно для этого сделать. Многие стремятся обучать своих детей практически с самого рождения. Очень хочется, чтобы наши дети говорили на английском, французском, а еще лучше китайских языках, чтобы они знали русский и умели считать. В наши дни открыто множество различных центров детского и юношеского творчества. Родителям и их детям предлагают всевозможные виды кружков и секций, начиная с самого раннего возраста, практически с рождения. Существует множество теорий, методик, направлений, известных имен. Как разобраться во всем этом?
И так ли вообще необходимо отдавать детей во все эти кружки, секции, заниматься по специальным программам? Что наш ребенок потеряет или пропустит, если будет воспитываться исключительно дома? Так ли необходимо спешить? И куда именно мы спешим? Сегодняшний гость – Шереметьева Ирина Михайловна, руководитель семейного клуба «Возрождение». Мама 5 детей и бабушка 1 внучки. Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
Ирина, вот родился ребенок. С какого возраста стоит родителям задумываться о каком-то дополнительном образовании, о каких-то кружках, о каких-то секциях, куда ребенка стоит водить?
Ну вот вы вначале сказали, что все мы хотим, чтобы ребенок у нас много чего умел, и говорить, и писать, и играть, и музицировать, и танцевать. Это абсолютно верно, потому что, конечно, нам хочется, чтобы дети наши были образованными, чтобы дети наши были развитыми. Это, в общем, желание каждого родителя. Но здесь надо просто понимать, когда мы говорим о маленьких детях, что свойственно каждому возрасту. И то, что сейчас происходит зачастую, когда детей начинают пичкать английским языком чуть ли не с пеленок, в общем, надо понимать, что это противоречит просто их развитию. Для того, чтобы родителям знать, с какого возраста нужно их отдавать в какие-то студии или с какого возраста нужно заниматься развивающими занятиями, прежде всего нужно разобраться, а как у ребенка вообще протекает процесс его становления, да? Что свойственно тому или иному возрасту, как его психические функции развиваются.
А как же теория о том, что вот если ребенок грудной будет слышать какой-то другой язык, И в пример ведь ставятся нам те дети, которые проживают там в смешанных семьях. Ну, там, когда папа, например, там англичанин, а мама русская.
Или это
папа...
идеальный вариант, и мы так обычно и говорим, что ребенку можно с нуля обучать языку, собственно, не с нуля, а вообще с момента, как мама забеременела. Да? Если ребенок живет в двуязычной семье, конечно, то тогда для него абсолютно естественно изучать два языка. Да? Или можно начать ребенка там обучать иностранному любому языку, если хотя бы кто-то из родственников этот язык знает, из тех, кто с ним живет, имеется в виду, а не бабушка, которая будет два раза в неделю приезжать и по часу заниматься. Так вот, если есть в семье носитель языка, человек, который говорит, и готов с ребенком каждый день уделять, да, этому языку какое-то вот время, внимание, или есть какая-то договоренность, что какая-то игра происходит вот с учетом, да, общения на этом языке, то тогда с любого возраста можно это начинать. Если носителя нет языкового, то тогда, конечно, это совершенно другой вопрос. И тогда мы должны понимать, что происходит у ребенка в год, в два, в три, в четыре, когда закладывается восприятие вообще языковое. И что лучше сначала, чтобы ребенок освоил родной язык, да, и потом уже мы ему будем прививать любовь к другому языку.
У меня есть одна приятельница, которая учила своего ребенка прямо с грудного возраста английскому языку. Сейчас ему 3 года, поэтому сложно говорить о каких-то там значительных успехах. Не могу сказать, как оно будет дальше. Она, когда говорит с ним на русском языке, она каждую фразу тут же дублирует на английском. Я не знаю, насколько все это усваивается и как хорошо ребенок будет знать английскую речь. Дальше будет видно.
Светлана, здесь же, смотрите, вопрос в чем. Какую цель мама преследует? Если вся жизнь посвящена тому, чтобы ребенок овладел языком, наверняка она этого добьется. То есть мама поставила цель, она очень хорошо ей следует. Да? И, конечно, ребенок изучит этот язык, и она приложит к этому все силы, чего бы ей этого не стоило. Другой вопрос. А что параллельно с этим происходит в жизни ребенка? Как он воспринимает те фразы, которые мама ему говорит? Да? Какой она вкладывает эмоциональный, ну, в это посыл? Потому что ведь для ребенка, скажем, там, годовалого, двухгодовалого возраста совсем другие вещи необходимы. Да? Ему нужно... Ну, чувственное восприятие, ему нужно развивать эмоции, ему нужно выстроить ту базу, на которую потом, чуть позже, уже как раз ляжет изучение языков и другие, ну, науки. Если мама так скрупулезно и технически подходит с раннего детства к изучению языка, ну, есть подозрение, я не утверждаю это со стопроцентной, в общем, не могу. Но есть подозрение, что все-таки это идет за счет чего-то другого. То, что должно было быть в жизни этого малыша. Понюхать цветочки, да, размешать краски, высыпать муку, перемешать там одно и потом развести это на разные мешочки и так далее, погреметь в посуду. Ну, то есть очень много что ребенок должен научиться делать и воспринимать. И полизать, и потрогать, и разбить, и склеить, набраться опыта, да? Вот этого опыта, который будет в его теле, оно будет в его чувствах, в его эмоциях, и он этим сможет потом пользоваться всю жизнь.
Тогда, наверное, надо об этом и говорить. Давайте и начнем сначала. Вот родился ребенок. И что же сначала мы должны этому ребенку дать? Давайте по каким-то возрастным группам, да, прежде чем мы дойдем до того, куда его вести и чему его образовывать. Потому что у меня, например, вот Света молодец, у нее все дети занимаются, в разные кружки ходят, все такие молодцы, приезжали к нам, танцуют, пляшут, читают стихи. У меня, например, очень, ну, как бы был негативный опыт такого вот посещения кружков, ну, не, даже не кружков, а центров раннего развития. Потому что у меня ребенок с 2 года мог считать и знал буквы, а в 3 перестал хотеть считать и знать буквы. Собственно, а в 7 мы еле-еле начали учиться в школе, потому что все, что касалось с получением информации, для него было в негативном ключе. Поэтому, то есть, вот для меня это как, да, такой один опыт, для Света другой. Давайте, наверное, тогда начнем и расскажем нашим радиослушателям о том, что надо дать ребенку маленькому. И какими этапами, может быть, да, мы пойдем и дойдем, наконец-то, до кружков или знаний каких-то специальных?
Ну вот самое главное, что надо дать ребенку, и то, что вот первое в голову приходит, может быть, неожиданный сейчас будет ответ для многих, это любовь. Если ребенок не воспитывается и не живет в атмосфере любви, то чего бы мы ему не давали, английский, математику, да, что угодно, водили бы по бесконечным кружкам, возили бы его за границу, с утра до вечера читали ему умные книжки, показывали научно-популярные фильмы. Все это будет отдельно от него, отдельно от его души. Ведь на самом деле вот это все воспринять, о чем я сейчас сказала, можно только если ребенок развивается в атмосфере любви, в атмосфере того, когда ребенок нужен. Да? И тогда и цель как бы дать ему хорошее образование, она ложится в эту уже закаленную душу. Вот мне кажется, что любовь — это такая прививка на долгие-долгие годы. Да? И человек тогда вообще может со всем остальным справиться. И с предметами, которые он будет изучать, и с нагрузкой, которая у него будет в жизни. Поэтому, когда ребенок рождается, а вы, Юля, начали вопросы построили, что нужно ребенку, когда он только что родился. Вот я еще раз повторяю, что самое главное – это внимание, забота и любовь. И еще вот хотел сказать, вы сейчас сказали такую фразу «раннее развитие ребенка». Это вроде как модная такая фраза. Надо понять, что за ней стоит, что такое раннее развитие ребенка. Развитие ребенка понятно. Есть определенные аспекты возрастного развития, психологи их знают, о них можно прочитать в любой книжке, этому возрасту свойственно то, этому то, тогда мы столько-то кормим грудью, а вот тогда уже даем прикорм и так далее. Вот в 6 месяцев он сидит, ползает, а в 9 или в 10 или в 11 у кого как, он встал на ножки и пошел. Никому не придет в голову, например, поставить на ножки 4-месячного ребенка. И начать его учить ходить. Потому что мы прекрасно понимаем, что ребенок к этому не готов. Он физически к этому не готов. У него не сформирован ни скелет, ни мышечная система. Он еще не прошел те этапы развития, которые нужно было пройти. Точно так же сидеть мы раньше ребенка не сажаем, да? Потому что все должно быть последовательно. Вот маленький ребенок, который только что родился, да? Он постепенно-постепенно осваивает этот мир. И первый год... Мало того, что у него закладывается иммунная система, это на уровне его физики, да, на уровне физиологии, но ведь точно так же у него закладывается восприятие о всем мире. И весь первый год его, самое главное, это общение с мамой, просто ну, бесконечное, неотъемлемое общение. И такая познавательная сфера. Увидеть все, что видится, услышать все, что слышится, потрогать все, что трогается, надкусить все, что надкусывается, разбить. Ну вот все, что и делает в обычной среде как бы маленький ребенок, да, то, что ему свойственно. И есть очень много занятий, и в том числе и в нашем центре есть занятия, на которые мама приходит с грудничками, но они не направлены на развитие ребенка. Они в большей степени вот такого рода занятия направлены на помощь маме, чтобы маме показать, а что можно с ребенком спеть, а как с ним можно поиграть в пальчиковые игры, а как можно ему сделать массажик, а как с ним поползать, а как с ним вместе можно сделать гимнастику, да? То есть как с ним вообще жить с малышом?
Да, вот как раз я попала на такие занятия с первой дочкой, с первым ребенком, потому что я вообще не знала, как с ней играть. Вот я держу месячного ребенка на руках, она не спит, не ест, и что-то от меня хочет. Чего хочет, было непонятно. Я знала тогда всего 2 потешки, про кашу-малашу и про полетели-полетели на головку сели. Больше я из своего детства, например, не вынесла ничего. И как ей петь, что ей говорить. А, я знала еще и «Спокойной ночи, малыши» песенку. Все.
Большие познания, но я этого не знаю.
Да-да-да, все. И пойти вот на подобные занятия, именно лично для меня, это было просто огромной удачей чему-то научиться и понять, как вообще взаимодействовать с этим своим ребенком. И также для меня подобные занятия тогда были огромным плюсом в смысле того, что мне было просто скучно сидеть одной дома. Хотелось быть со своим ребенком. То есть я не могла пойти на работу, себя как-то реализовать, потому что я хотела быть со своей грудной дочкой. Я не могла пойти там получать образование, потому что не хотелось с ней так на весь вечер там или на весь день расставаться. Но хотелось получать какие-то знания. И вот для меня было именно как не занятие для ребенка, а занятие для меня, наверное, для нас двоих.
Ну, то есть вот эти занятия, на которые вы попали, они не были ранним развитием ребенка, да? Они были, так скажем, вовремя развития мамы.
Точно.
Вот. И это очень важно. То есть когда мамы читают или получают какую-то информацию, рекламу о том, что мы вас вот зовем на развивающие, на ранние развивающие какие-то занятия, надо просто понять, что это. Если это то, о чем вот Светлана, вы сейчас рассказали, то это очень здорово. Это то, что помогает маме обрести себя. Это то, что помогает маме вообще стать мамой, да, потому что у нас действительно потеряно вот это традиционное мы говорили...
Фольклорная, да, традиционная фольклорная передача.
Да, да. То есть та вещь, которая раньше была абсолютно естественна, потому что все эти пестушки, да, все эти потягушки, все эти игры, они передавались от бабушек к мамам, от мамам к детям, и таким образом уже маленькие сестрички могли играть со своими братиками и сестренками. А мы это можем подчеркнуть либо из книжек, а книжки такого рода совсем недавно начали вообще выпускать. Но и мало того, если ты книжку развернешь, то непонятно, а с каким мотивом, а что в это время делать. Вот ты прочитал эту пестушку какую-то, да? А как ее обыгрывать? Непонятно. И мама, сидя дома, зачастую не знает, а что ей с ребенком делать. И подобных мам очень много. И поэтому мама начинает собираться в такие кружки, в такие, да, клубы, для того, чтобы вместе поиграть, вместе поползать, попрыгать, красками, ручками что-то помалевать. И таким образом они каждый раз узнают что-то новое, что свойственно для 3 месяцев, для 4, для 6, и живут, проживают эту жизнь вместе с детьми. Вот в этом смысле я за такие занятия, которые помогают мамам узнавать то, что свойственно развитию их ребенка, узнавать эти новые игры, вместе с детьми играть, заниматься, и более того, у них появляется круг общения. Да? Мама начинает перезваниваться. Я знаю общество мам, которые вместе с маленькими грудными детьми ходят по музеям, ходят, смотрят и слушают музыку, ходят в театры. Ведь разные мамы есть, да, и на всех мам должно быть предложение. Вот есть мамы, которые сами уже организовываются и развиваются. Они развиваются сами, и вместе с ними малыши. Они же это делают не ради детей. Не стоит задача 6-месячному малышу его отвезти на концерт Баха, например. Но мама не может сидеть дома. И малыша не может оставить. Вот она вместе с малышом идет с такими же мамами на концерт. Да? Ну вот как-то так.
Это хорошо, когда есть такая информация, да, что допустят на этот концерт, да,
Не пустят. Это мамы специально организовываются, они договариваются с устроителями, то есть они ходят только туда, где реально их пустят. Но это не совсем о развивающих занятиях,
да,
это
я
просто
хотел сказать,
вот о жизни. Я знаете про что? Никто нам лучше нас самих не сделает никакие развивающие занятия, да? Вот такие курсы, такие занятия, про которые вы рассказали, где занимаются с мамами, с детишками, они помогают вообще маме захотеть активно жить. Но вот я точно так же понимаю вот то, про что рассказала Юля. Мои дети тоже такие, ну, что-то среднее между городскими и природными. Мы не живем за городом, мы живем в Москве. Но мы не ходили, рано не начинали ходить ни в какие детские садики, да, там в какие-то группы, секции. Мне казалось, что вот эта естественная среда, в которой они живут, и включенность мамы для маленьких детей вполне достаточно. Да? Плюс мы там куда-то ходили, выбирались, поплавать выбирались, вот тоже на игровые такие занятия с ними выбирались, но совсем чуть-чуть, это 1-2 раза в неделю. А все остальное время мы проживали в семье. И в этом смысле результат я вижу по детям, которых таскали с года по кружкам и секциям, и дети, которые воспитывались в семье, да, вот так называемые природные дети, естественные, к школе все равно примерно один и тот же результат получается. Ребенок, который, например, ходит в группу эстетического развития и занимается английским, ну, сейчас это модно, с 4 лет, и детки, которые пошли с 7 лет в школу, на конец 1 класса в тех школах, где есть английский язык, у них абсолютно одинаковый уровень. Из чего я могу сделать вывод как психолог, да, ну и, в общем, об этом многие психологи говорят, что многие ранние развивающие занятия просто не нужны. Как говорят, не в коня корм. Поэтому надо тогда нам разобраться с вами. А что тогда дошкольнику полезно, да, если не английский, там, если не какая-то высшая математика? Что с ним делать?
Ирин, ну вот я слышу от некоторых родителей, что есть еще другая цель у этих занятий, да? Я сама столкнулась с тем, что, например, ребенок, которого отдают на танцы в 4 года, и потом ребенок, которого отдают на танцы в 7 лет, через полгода, как отдали того, что в 7 лет, приходит к одинаковому результату. Как это не удивительно, этот ходит уже 3 года, этот полгода, и у них на выходе результат одинаковый. И когда я стала спрашивать, для чего и почему, стали говорить о том, что любые занятия воспитывают дисциплину, умение трудиться, что ребенок привыкает делать что-то там вовремя, какой-то режим у него этих занятий, что он не будет потом, не вырастет бездельником, не попадет в плохую компанию, и что в нашей среде, когда много всего негативного вокруг, желательно прямо с пеленок ребенку устанавливать какие-то четкие вот такие рамки. Как вы с этим согласны, нет?
А тут тогда, получается, надо вернуться к теме любви.
К теме любви и к тому, что мы вообще в семье проживаем и какие мы задачи и цели ставим. Потому что если ребенок в семье один или их двое, это одна ситуация. Да? И маме очень трудно организовать, например, пространство жизни с детьми. Если семья многодетная, то, о чем вы говорите, Света, оно все это в семье всегда происходит. И умение трудиться, и заботиться друг о друге. Да?
Ну да, да,
и,
да.
И бесконечный процесс. Здесь поиграли с малышом, а здесь время уже поиграть со старшими, а здесь время чем-то позаниматься, а здесь помочь маме. И получается, вот эти вот секции и кружки, они происходят в семье. И очень часто многодетные семьи так и живут. Вопрос, зачем мы отдаем детей рано в секции, он, ну, мне кажется, каждый его сам решает. Кто-то, наверное, отвечает так, как вы сказали сейчас, для того, чтобы сформировать какую-то, ну, взрослую позицию, для того, чтобы ребенок не ленился, для того, чтобы он умел организовывать свое жизненное пространство. А кто-то, потому что реально хочет сделать из ребенка спортсмена, музыканта, там, танцора. То есть, ну, ставят какие-то далеко идущие вот такие вот себе цели.
И ведь, наверное, в 3-4 года невозможно определить вообще, кто.
Почему? Фигурное катание, мне кажется, как раз, например, и стараются брать вот в 4 года, в 5 лет. То есть для того, чтобы потом...
Гимнастика. Или спортивная гимнастика. Есть виды спорта. Есть виды спорта, в которых так и говорят тренеры, что вот упущено какое-то время, и потом очень трудно его наверстать. Да? А есть, например, виды спорта, при которых даже если ты туда попадешь за 12 лет, все равно, ну, там, лыжный, например, вид спорта, там совсем не обязательно с 3 начинать, и даже с 7 не обязательно. А есть те, в которых нужно как можно раньше. И здесь, опять же, нужно смотреть по ребенку, потому что очень часто мы в своих детях реализовываем свои несбывшиеся мечты.
Конечно, родительские амбиции еще.
Да. Да. И очень часто мы не от ребенка пляшем, а от как бы своего внутреннего желания. Да? То есть мы в ребенке свое «я» воплощаем. В этом смысле многодетным мамам легче, потому что они часто на первых набивают шишки, и потом остальные отдыхают. Потому что маме тогда хватает уже просто чувства любви, вот этой всеобъемлющей. Она понимает, что, оказывается, это не фигурное катание, оказывается, не шахматы там с 3 лет. Оказывается, это любовь нужна была, и чтобы я с ним походила, посмотрела, поговорила, поиграла. Мы же даже не играем со своими детьми. Да, вот этот вот опыт игр с детьми, он ушел. Ушел из нашей жизни, к сожалению. Вот. Поэтому я думаю, что нельзя очень категорично говорить, что все давайте перестанем ходить в кружки. Или давайте все будем там с 4, с 3 или там с 6 лет отдадим своих детей на занятия. Надо смотреть, в какой семье ребенок живет. Надо смотреть, может ему мама что-то дать или нет. Есть у мамы на это силы и знания или нет. И смотреть от ребенка. Я бы отдавала ребенка, во-первых, не очень рано. Все-таки я думаю, что до 4 лет хорошо ребенку быть дома и время от времени ходить на какой-то праздник, в какой-то клуб.
Либо это какой-то кружок вместе с мамой, совместный.
Совместный.
Для совместного времяпровождения.
Сейчас очень много клубов и центров, которые вместе с мамами, да, совершенно верно, занимаются с детьми. Потому что вот эта ситуация, когда приводят детей, отдают их за дверь и сидят вот там час-два, ждут, вяжут, читают, по магазинам бегут, а ребенок отдельно существует, да, она немножко непонятна. Конечно, правильнее, если мама вместе с ребенком присутствует, да, это вообще идеальный вариант. Либо тогда должна быть настолько сильная включенность, что все это потом проговаривается. И то, что ребенок делал там, на этой секции или кружке, оно дома как-то всплывает, и можно еще раз в это поиграть, можно этим еще раз позаниматься, чтобы это стало общим делом с мамой.
Да-да-да.
А отдавать уже в какие-то вот, ну, скажем, такие индивидуальные занятия, когда ребенка забирают, лучше все-таки после 4-5, а в некоторых случаях я бы рекомендовала 6, потому что есть детки, которые не готовы, ну, вот, отлучаться, да, от мамы. И не зря детки по-разному, например, в детский сад, да, кто-то готов в 3 года пойти в садик, и через неделю он уже с радостью бежит и с улыбкой, а кто-то до 6 лет не готов с мамой расстаться, так называемые несадовские дети.
Ну, не, а мальчики и девочки, то есть как моя Аня. в 3 года говорит, ну все, пошла я в сад, а Коля там почти в 6 говорит, не, а можно я не пойду в сад, да, то есть вот.
Я думаю, тут от пола, наверное, не зависит.
Я говорю просто как пример, то есть не с привязкой к полу, хотя я скажу, вот я замечала, что мальчики все-таки более привязаны к маме, чем девочки даже. И мальчикам, вот я сколько видела, что вот мальчикам хочется вот постоять, за маму подержаться, а девочки как-то они такие самостоятельные, а вперед с песнями пошли.
По-разному бывает.
Все-таки возвращаясь к теме любви, очень болезненный момент для меня, например, такой был. На днях я общалась с родителями, девочка которых ушла в секту. Взрослая девочка, естественно, ушла в секту. Но почему я сейчас поднимаю этот вопрос? Семья благополучная, полная. А девочка не одна в семье воспитывалась, еще и старший брат. Казалось бы, все хорошо. Они их развивали, они ими занимались. Брат сейчас вырос, успешный юрист, адвокат. Девочка получила прекрасное образование. Она с детства там рисовала, лепила. В последующем закончила в Хотьково, по-моему, есть такой специальный колледж художеств. Да? Потом отучилась в университете, все здорово. После этого всего ушла в секту. И на днях мы сидели с ними, разговаривали, откуда это вообще, почему. И воцерковленная, причем семья, да, а так как они пытаются ее оттуда активно вытащить, соответственно, дома конфликты. И в одном из конфликтов девочка сказала, а потому что вы меня не любили, говорит 30-летняя девушка, ну, женщина, да, уже своим родителям. И вот когда сейчас стал вопрос, а просто надо любить, я вот все-таки пытаюсь понять, вот они дали все, что они могли. Да, вот, и, соответственно, они как родители говорят, да мы дали ей все. А вот вопрос, а любили ли? Сейчас, когда стал вопрос про любовь, я говорю, а что такое любовь? Вот я сижу сейчас все это время, да, вы так беседуете, рассказываете, я думаю, а как это любить ребенка? А как его любить так, что потом, например, понимать, что ты, да, ты сделал все, и ты его любил? В чем она заключается? То есть вы перечислили, да, вот возить за границу, там обучать, воспитывать, обувать, одевать, все это понятно. Но это же тоже проявление любви. Если тебе человек безразличен, в том числе ребенок безразличен, их и никто и не возит, и не развивает, и не воспитывает, и не обучает. Вон они растут, как трава. Очень у многих. И ничего. Иногда даже ленивы растают хорошими, честными, заботливыми. То есть нельзя сказать, что все дети, которые растут без какого-то развития или воспитания, они там такие плохие. Нет, хорошие люди становятся.
Мне кажется, это не совсем зависимость такая прямая, что вот если вложишь больше кружков, то да, потом на выходе получишь вот максимум результата. И с любовью очень тонко, очень тонко. Что такое любовь, это до нас с вами спорили и говорили об этом, рассуждали и поэты, и художники, и математики, даже пытаются вывести формулу. Я думаю, что любовь, если мы говорим все-таки сейчас о детях, да, вот что такое материнская любовь, что такое родительская любовь по отношению к детям, это прежде всего мы говорим не об эгоистической любви, как с точки зрения родителя, так и с точки зрения ребенка, да. Это какие-то уникальные взаимоотношения, при которых, во-первых, ты принимаешь то, что ну вот у тебя ребенок, ты ребенка принимаешь, да. Во-вторых, любовь, она может быть по отношению к ребенку только безусловной. Когда я люблю его не за что-то и не потому что, да, а просто потому что он есть. Потому что мне Господь дал ребенка, через меня он пришел, и вот на мне пока лежит вот такая вот ответственность. Я принимаю это как, в общем, мы с вами немножко даже о большем, наверное, могли бы сказать. Это как вообще любовь христианская. То есть, если я могу подняться над своим материнством и любить своего личного вот ребенка, вот той любовью, про которую мы читаем в Писании, той любовью, о которой Христос говорил, это и есть, безусловно, любовь. Я люблю, потому что я человек, а человеку свойственно любить человека. Просто своего ребенка мы любим, потому что это мое, и потому что в нас есть эгоизм, потому что мы немощные, да? Но так не получается, поэтому нам сейчас придется немножко приземлиться и поговорить о тех нас, какие мы есть. Вот мы есть такие, какие мы есть, с нашими сложностями, трудностями, с нашими недостатками. И любим мы поэтому так же, да? Иногда любовью можно так залюбить, что ребенок от любви сбежит. И тогда непонятно, вот я его любил, и все ему, и всю жизнь. Часто можно услышать от взрослых родителей фразу: «Я всю жизнь на тебя положил, я все до конца тебе отдал, да, до капельки, до последней». А от такой любви иногда тошно становится, да? И уходят дети взрослые от такой любви.
Но, с другой стороны, мы можем ее услышать у подростков, да, в подростковый нигилизм, когда: «Да ты меня никогда не любила, я всю жизнь знал там, что ты меня не любишь». И, соответственно, тут вопрос тоже, если ты развивал, обучал, воспитывал, старался, ну, помимо там кормил, обувал, да, одевал, а тут вот ты вкладывал, и ты от подростка слышишь: «Да ты меня никогда не любила». И тут тоже вопрос, да, а как же здесь быть с любовью?
Здесь уже, мне кажется, включается момент воспитания. Вообще вот эта проблема нашего нынешнего поколения, которое может позволить себе по отношению к родителям сказать такую формулу, которую вы сейчас произнесли. То есть в воспитанной семье, в принципе, да, ребенок не мог бы, ну и, скажем, раньше зачастую в традиционной семье православной, ребенок не мог бы сказать родителю, что ты меня плохо воспитывал, что ты мне не все дал, что ты меня там недолюбил.
Не все дал — это особенно уникальная форма.
Да. То есть здесь как бы уже так много всего намешано, вот мы уже так о многом начали говорить, когда ребенку не хватает любви, и он об этом говорит. Я думаю, что здесь какие-то другие вещи. Это так сложно, это и не воспитание, это и не уважение, да, к старшим. И, может быть, любви-то там как раз достаточно было, но надо разбираться. Может быть, просто этот подросток настолько по-хамски позволяет себе жить и на все так смотрит, что может позволить себе так сказать родителю. Может быть, родители в свое время также относились к ребенку, что теперь он возвращает это. Это ситуация очень распространенная, с одной стороны, а с другой стороны, все равно индивидуальная. Нельзя, мне кажется, вот про все случаи сказать одним словом.
А я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы слушаете радио «Радонеж», программа «Женский клуб». Мы ждем ваши сообщения и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел — текст вашего сообщения. Мне бы еще вот о чем хотелось поговорить. Ирина, вот есть какая-то гонка у нас, да? Я живу в Москве, и у меня в окружении много родителей, у которых дети ходят в светские школы. И очень многие из них стремятся дать всего побольше, потому что тогда будет успешнее жизнь, престижнее работа, престижнее вуз, лучше сдадут там ЕГЭ. И чтобы ребенок был весь в дальнейшем в шоколаде, то есть пичкают этим же английским, какой-то математикой, там, какими-то интеллектуальными знаниями. И признак успешности в некоторых кругах – это именно напихать в ребенка всего побольше. Вот как устоять и выжить среди семей, которых много таких вокруг, обычному православному человеку? Как выжить в таких условиях обычному ребенку?
Ну вот я сейчас подумала, когда вы спрашивали о том, что не хотелось бы, чтобы слушатели поняли нас превратно, в том смысле, что мы как будто отговариваем их вообще от всех занятий, и давайте вот как ветер в поле пусть гуляют, срывают одуванчики, да, а просто мы их любовью своей покроем, и все будет хорошо. То есть надо понимать, что, конечно, мы не за доисторический опыт. Вот в каждом случае нужно искать все-таки индивидуальный подход. И я за образованных людей. И церкви нашей, и вообще нашему обществу нужны образованные люди.
Не хватает.
Да? Сильно. Не хватает. Просто надо понимать, что такое образование. И надо понимать, зачем вот эта вот гонка нужна. Это я думаю, что вот здесь надо не количеством брать, а качеством. Да? И какие-то вещи, может быть, восполнять просто дома. Чтением, общением, да?
Да,
потому что,
конечно,
очень многие вещи, они происходят вследствие того, что мы сами просто не общаемся и не говорим с ребенком. Я смотрю по программе школьной и вижу, что, например, большинство предметов, которые даются в школе, я могла бы ребенку дать, например, за неделю общение просто с ним. То есть гуманитарные предметы, которые не требуют, ну, там, каких-то навыков.
Окружающий мир, литературное чтение.
Да, москвоведение, история. Это вещи, которые можно просто с ребенком проживать, разговаривая, беседуя, посещая, смотря, да, вот изучая это. И, может быть, это было бы и правильнее. Скажем так, раньше в дворянских, в аристократических семьях, в общем, вот это домашнее образование, оно же на этом и было построено. Что много читали, много, ну, как бы рассуждали, да, много общались. Сейчас этого нету. Папа работает, мамы работают, ребенок предоставлен сам себе, и нужно эту нишу, вот эту дырку нужно как-то заткнуть.
Ну, Ирина, тут еще, знаете, такой момент. Не каждый... Вот я, честно говорю, я не могу заниматься с детьми средней школы. Меня начинает трясти. То ли потому, что мы получали образование с какими-то другими принципами, то есть у нас заложено. И мне кажется, например, изучая программу 5 класса с ними, там, да, или 6-го, мне кажется, ну как же так, ну как ты это не понимаешь, ну это же вообще так примитивно. Тогда получается, раз ты это не понимаешь, надо смотреть 4 класс, надо смотреть 3 класс, надо искать эту дырку. И дальше я начинаю уже просто, да, выходить из себя, потому что мне становится плохо. Я начинаю понимать, что значит у него где-то вот там не хватает каких-то знаний, я начинаю хватать те знания, пытаюсь впихнуть в него. И в итоге я для себя поняла, что вот мне вредно заниматься какими-то вот такими репетиторством с собственными детьми. Одно дело поговорить, почитать, рассказать, посмотреть, съездить. Это одна история, да, получение новых знаний. Но системные занятия с детьми, я для себя там поставила на них крест. Я готова взять репетитора там или, не знаю, искать какие-то другие способы, но не системно заниматься. Я думаю, что тут вопрос в том, что тут еще готовность самой мамы, вот именно к системной работе. Поэтому вопрос домашнего образования – это такой тонкий вопрос.
Ну, нет, да. Это я как пример. Угу. Я не за то, чтобы все обучались на дому, потому что действительно сейчас единица, кто может себе это позволить с точки зрения, вот правильно вы сказали, самоорганизации, да, и своих способностей и возможностей. И не каждый профессор смог бы, например, не по знаниям, а по своему внутреннему укладу обучить своего ребенка. Это я просто как пример тому, что в общем это возможно, да? И тогда мы стоим перед вопросом, зачем мы, вот вы спросили, зачем нам нужны все эти обилия кружков, а Светлана спросила, как вот быть в нынешнем мире, когда все соседи, все друзья до бесконечности раздают своих детей в разные, отдают своих детей в разные-разные секции, много занимаются, и как...
Правильно? С сожалением смотрят на твоего, который бедный, еще английского не знает,
да.
Компьютером не владеет в полной мере и так далее и тому подобное.
Ну вот Юля сказала, что часто замечают у детей, что вообще замечают у детей вот провалы и проблемы какие-то там вот в прошлом. Я тоже на своих детях это вижу, да. Но я понимаю, что проблема не в том, что я вовремя, например, не прошла там курс, первый класс там математики или там английский где-то упущен. Вот я точно знаю, что потери на ранней-ранней стадии, на базисной стадии, именно тогда, когда мы чего-то не до... Вот сейчас вы удивитесь, но я так грубо говоря, не донюхали, понимаете,
да,
не
да,
дорисовали.
Да.
А самое главное, не дотанцевали, не додвигались, не добегались. Потому что психологи напрямую, и, в общем, это такая научно обоснованная теория, движение раннего возраста напрямую связано с обучающим процессом потом в начальной средней школе. Получается, что если ребенок у нас рано начал сидеть, там, скажем, за партой чего-то ну, изучать, результата не получим. А вот если ребенок пробегал, пропрыгал, если ребенок проплавал, если ребенок активно двигался пальчиками, ножками, ручками, ползал, кувыркался, да, то тогда он такую базу себе создал. У него так хорошо вот это движение запустило работу мозга, что мозг потом вовремя, после 7 лет, включается в обучающий процесс. Вот это, ну, на мой взгляд, такая парадоксальная вещь, да, потому что кажется, что давайте рано научим читать, и тогда у него хорошо будет с чтением, он много-много будет читать. Давайте научим рано читать, и тогда у него хорошо все будет с математикой. А получается, он нет. Не прорисовал, пальчиковыми играми не прозанимался, кора головного мозга не как следует включилась, понимаете? Мы же знаем, да, что пальчики отвечают... Да, то есть чтение, например, да, и складывание буквок напрямую зависит от того, много ли мы лепили или мало мы лепили. Вот.
Да, 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 это точно.
И это вот к вопросу о том, вот зачем, например, детей давать там в танцевальную секцию рано, да? Может быть, в этом есть резон, если на это смотреть как на общую физическую подготовку, да? И если ребенок там 3 раза в неделю стабильно, ритмично ходит на какие-то занятия, где из него не пытаются сделать танцора высшей категории, а где у него очень хорошая общая подготовка, где он много двигается, где ребенку дан изначально в детстве, ну, скажем, там после 4 лет, да, привычка к движению. Да, где с ребенком ритмично занимаются. Любой ритм, которым занимается ребенок, а к ритму мы можем и танцевальные занятия, и музыкальные занятия, и пение, это тоже ритм, да. Да, в общем, и рисование это определенный ритм. Вот в этом случае, если такая работа была, то ребенку гораздо легче потом будет в начальной школе с математикой, и в старшей с физикой, и так далее, и тому подобное.
Я думаю, что кружки вот ранние, они очень хороший выход для мам, которые не могут чего-то сами обеспечить своим детям. Например, про ту же подвижность. Ну, плохая погода на улице, да. Бывает у нас часто так в нашей полосе. Либо морозы, либо слякоть. И негде особенно побегать, поиграть с ребенком. И квартира маленькая, бежать некуда. И какие-то вот такие вот игры подвижные где-то в какой-то студии раннего развития, может быть, они являются плюсом, потому что ребенку есть где полазить, где побегать, с кем в компании там покувыркаться, но опять-таки в присутствии мамы, да?
Или обои дорогие для пальчиковых красок.
Вот, это тоже очень важно. Есть множество мам, особенно это мамы, у которых один ребенок, ну, первый, скажем так, ребенок, который боятся испачкать квартиру, да, который не готовы рисовать красками, не готовы раскидывать манку там по всей кухне, например, потому что они вот такие чистюли и не готовы предоставить ребенку простор для творчества. Для них ходить в такие студии тоже огромный выход, потому что там ребенок может все обляпать спокойно, да, и там все созданы условия для этого.
Вот. Не ответила я все-таки до конца на вопрос, как быть маме в современном обществе, да, когда на нее смотрят искоса, потому что она не делает не так, как принято, не так, как все делают.
Да, низко голову наклоняя.
Но ведь на самом деле это относится не только к кружкам, занятиям. Это повсеместно нас это преследует.
Света, ты на тебя не смотрят искоса, что у тебя 3 детей?
Нет, у меня
мало. Не смотрят искоса.
Если у вас 6 детей, то, в общем, это немножко странно для общества. Почему? Да, они
все время говорят, это
они больной или вы немножко человек? Потому что это не считается признаком здоровья. Да?
Конечно, откуда?
И, в общем, вообще все, что не массово, да, то, что ты выбираешь как свой индивидуальный путь, часто обществом принимается как нечто нездоровое. Поэтому здесь проблема-то не только в кружках. А вообще, когда мы идем вот путем и ищем его, когда вы смотрите на человека, который бежит в трусах зимой по снегу и занимается спортом, с одной стороны, вот смотрите, люди делятся сразу на 2 категории. Одни ему завидуют, и прям глаза загораются, и люди смотрят, думают, как же здорово, да я бы тоже бы так, но вот мне просто чуть-чуть чего-то не хватает. А другие думают, господи, да что же он делает, вот дурак-то. Он же может заболеть, а вот этот вообще там с ребенком в проруби плавает или еще что-то делает. Но это точно нездоровый, и вообще это потом его стукнет, и вот он обязательно и заболеет, и приступ у него какой-нибудь будет. И в этом смысле нам все время приходится выбирать. Вот вся наша жизнь, по большому счету, это выбор. Каждый день выбор. Может быть, надо просто пора уже научиться в нашем обществе жить, не оглядываясь, да? Мы затем вот с вами сейчас и разговариваем, и люди нас слушают именно для того, чтобы найти либо подтверждение тому, ну, о чем они и раньше думали, ну, либо как-то попытаться найти что-то новое, ответить на какие-то вопросы, которые у них есть. И, как правило, такие разговоры и чтение таких книг и общение с людьми помогает человеку утвердиться в том, что он для себя выбирает, в своем выборе. Потому что в нашем обществе очень трудно держаться своего выбора, очень трудно идти по пути вот так, как ты этого, да, себе решил. Мне кажется, ради этого вы свои передачи, ну, я так думаю,
точно,
устраиваете.
Точно.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы слушаете программу «Женский клуб» на радио «Радонеж». Вы можете присылать вопросы и комментарии на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. У нас есть вопрос, Ирина, к вам. Как вы относитесь к компьютерным презентациям для самых маленьких?
Я к компьютеру для маленьких отношусь крайне плохо. Я очень плохо отношусь к нововведению, которое сейчас пытаются в школах вести. Это даже не маленькие. Сейчас с первого класса пытаются вести в школах компьютерное обучение. Я сама человек современный. Я не так давно освоила, несколько лет как освоила компьютер. Я в нем, в общем, могу, как обычный пользователь, что-то делать. Есть необходимость, да, в компьютере по работе, необходимость в каком-то общении, в подборе информации, когда тебе что-то нужно. Но когда маленькие дети начинают вместо того, чтобы писать, и вместо того, чтобы самому думать, набрать текст в компьютере или посмотреть информацию там, о летающей птичке какой-то, он набирает «орел». Ему на страничке про орла все, что нужно. Ему остается это только либо распечатать, потому что сейчас во многих школах уже с первого класса принимают распечатанные работы.
Доклады, да.
С первого класса. Вот. Ну, либо списать это. Нету творчества, вообще нету творчества никакого, понимаете? Мы с вами знаем, что человек, который хочет овладеть компьютером, ему для этого нужно там на несколько месяцев. То есть если в средней школе это, вот, на мой взгляд, нормально, потому что в этом уже есть необходимость. Заложены все основные базисные понятия, умения, и человек пользуется компьютером, потому что ему нужна информация, да, какие-то сведения, ему нужно проделать какую-то работу, он это делает осознанно. То когда мы начинаем в первом классе или еще лучше с детского сада этим заниматься, то мы просто прививаем ребенку вот эту любовь к компьютеру. Он без него дальше уже просто жить не сможет. Печатает на компьютере, информацию получает, да, только общается через компьютер. Мы же знаем сейчас, что для многих людей общение становится проблемой, потому что люди свободно общаются, скажем, не видя друг друга, да, а при встрече уже не получается живого свободного общения. Поэтому это болезненная тема. Более того, маленьким детям что они могут делать в компьютере? Чаще всего это игры. Хорошо, если это игры развивающие, те, которые
дают... Вот компьютерные презентации, видимо, это и есть, да? То есть изучать квадрат, цифру 3 там и так далее.
Ну, это мы тогда возвращаемся с вами к разговору в начале нашей передачи, да? Что для ребенка полезнее всего? Если мы хотим, чтобы ребенок понял основу там геометрии, например, то что мы с вами будем делать? Мы будем смотреть на стол. Стол есть квадратный, есть круглый. Мы посмотрим кастрюльки, ложечки, коробочки. И таким образом, на примере нашей жизни, мы пространственно все это изучим. Вот это плоскостное восприятие через компьютер, оно все равно не даст ребенку тот опыт, который ему необходимо приобрести в первое семилетие его жизни.
А вот я сейчас рассуждаю чуть с другой позиции. Традиции многие уходят, и многие другие появляются. И на сегодняшний день отрицать то, что компьютер и телефон, ну, сотовый телефон, так прочно вошли в нашу жизнь, мы не можем. И сегодня представить действительно нашу уже жизнь без компьютера и телефона практически невозможно. Нет, можно все выключить, да, и уйти в лес. Когда мы хотим поехать с детьми в кино, 5-летний мой сын говорит: так, мам, залезь там в интернет, посмотри, пожалуйста, какие там сеансы. То есть у него сложено в голове, что есть некий ресурс, где можно посмотреть сеанс, да, расписание фильмов. Или посмотреть, как работает тот или иной музей. Или посмотреть, какие там программы. И, с одной стороны, это как бы здорово. Но мы знаем, что есть программы в виде там проекта 2030, да, где все заменено, ну, в школах уже заменено на некие планшеты. Мы видим, как идет индустрия и технологии, как развиваются, да, и когда появляются ноутбуки, нетбуки или планшетные компьютеры за 200-300 там долларов, то есть за 8-10 тысяч рублей, а я думаю, что через 2-3 года они будут и за 2-3 тысячи рублей. И говорить о том, что давайте сохранять традиции воспитания до 7 лет, это, знаете, то же самое, что призывать людей, там, не знаю, жить где-нибудь в закрытой избушке, топиться дровами, в печке и не общаться там ни с кем, потому что общение, ну, как бы такое виртуальное. Я сама за традиции вот в таком в старинном их понимании. Но я не знаю пока ответа, да и сама не знаю ответа, а что же делать с прогрессом, так называемым прогрессом, который сейчас существует. У меня огромное количество друзей живет за границей. И кроме как скайпа или, ну, как бы интернета, форма общения, ну, можно писать, конечно, друг другу письма там, почтой. Да, уже так атавизм почти такой. Как это писать письма почтой? Я полностью с вами, Ирина, разделяю опасения того, что дети перестанут писать рукой. И, например, в школах, куда я вхожу в попечительские советы, начальные классы пишут вообще перьевыми ручками. Да. Но вот вопрос, а что же с этим делать и как с этим жить, мне кажется, это вот такие вопросы ближайшего будущего, на которые мы должны найти ответы для себя самих, потому что просто скоро на нас иначе будут показывать пальцами, ну и так показывают, но я имею в виду в массовом формате, показывать пальцами и говорить, да они какие-то вообще там отсталые.
Это интересный вопрос, но не только детей касается, потому что, например, во многих, я знаю, храмах идет вопрос, а вообще компьютер и мобильный телефон, да, это вот насколько это там, например, с православием вяжется. И я с вами согласна, что компьютер сейчас это средство удобное. Никто же из хозяек сейчас не скажет, что стиральная машина 50 лет назад да. ее не было, и давайте поэтому придерживаться традиции. Да, вот и жить в старой традиции. Будем стирать руками. Но есть какие-то вещи, в которых, видимо, нужно находить баланс между полезностью, да, и вот, ну, вредом. Вот в случае компьютеров, ну, мобильный телефон, например, трехлетнему ребенку не придет никому сейчас в голову дать.
Нет, вы не представляете.
Но тогда дают не потому, что это необходимость. Ведь ребенок 11-3 года не уходит в магазин, чтобы ему позвонить и сказать, надо купить капусту, картошку. То есть дают в виде игрушки. Дают как бы уже от... Ну, вот от того, что уже не знают, что дать. Это, кстати, тоже про вопрос, что родители не знают, как заниматься и чем заниматься с детьми, да? И в этом смысле, если компьютер, как вы говорите, ребенок понимает, что там можно получить полезную информацию. У меня, когда дети спросили высоту Эйфелевой башни, потом через день спросили Останкинской телебашни, а я не знаю высоту, мне стыдно, я не знаю. Ну, с первыми детьми я бы полезла в энциклопедии. Сейчас мы набрали... За 5 минут мы узнали все, даже то, чего они не спрашивали. Здорово? Здорово.
Здорово.
Но это идет с мамой, да? Не дети полезли. Мы пошли, я набрала, мы сели, мы прочитали, мы посмотрели параллельно к этому там разные фотографии. То есть это такое средство, которое помогает в нашей жизни получить информацию и, как вы сказали, общаться. Но мы же с вами вопрос был задан про маленьких детей. А маленьким детям все-таки не это нужно. Они в компьютере ищут игру.
Вот сейчас я не соглашусь. Совершенно комичная ситуация. Приходит мой, там, еще 5-летний пока сын из детского сада. А меня не было дома, и он подходит к старшим братьям и говорит, у меня спор в саду. Они говорят, ну, а что? Они ходили до этого незадолго, до этого с папой в планетарий. Я говорю, он в саду, видимо, говорит, что Вселенная создана из звездной пыли. А мне в саду говорят... Нет, ее создал Бог. Давайте посмотрим об этом в интернете. А я это не знала. То есть, ну, как бы они посмотрели что-то там, да, что-то ему ответили, что-то там изучили. На следующий день звонит мне воспитательница детского сада, смеется просто. Я говорю, что случилось? Что такое прям? Она сквозь смех говорит, слушай, говорит, пришел, говорит, Николай в сад сегодня. И говорит, все, я посмотрел в интернете. Правильно. Бог создал Вселенную из звездной пыли. Да? Вы говорите, он ищет игру. Нет! Нет! Не ищет игру.
Юлечка, я могу с радостью констатировать, что ваш Николай, и, наверное, есть еще такие детки, это все-таки редкое исключение. Все-таки в большинстве своем, ну, правда, совсем за другими вещами дети лезут в компьютер.
Вот взять хотя бы такой пример. Можно посмотреть в поликлинике в очереди, чем занимаются мамы с маленькими детьми, с 3-4-летними. Мало кто играет в пальчиковые игры, в какие-то куколки, в носовые платочки там и так далее.
Или читает
хорошие книги, или сочиняют интересные сказки вместе. Да? Очень мало кто сидит просто разговаривает со своими детьми. Суют телефон с игрушкой.
Маша и Леди.
Пи, что-то в таком роде, и ребенок сидит, тычет в клавиши. Это вот очередь детской поликлиники.
Поэтому тут вопрос, плохо это или хорошо, Да, это вот как категория со стиральной машиной. Непонятно. То есть я не говорю, что это вот плохо однозначно или хорошо однозначно. Вопрос вот такой очень серьезный, такого серьезного размышления, ответ на который мы должны будем в ближайшее время сами себе в первую очередь дать, конечно.
Я напомню, что мы ждем ваши вопросы на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Вопрос есть такой. Есть ли возможность выявить какие-то способности у детей 2-4 лет?
Отличный вопрос. Я как раз сидела, думала про то, как вот подсказать родителям. Ведь можно же отдать в 10 разных, да, секций.
Да.
А вопрос стоит, а как увидеть в ребенке то, к чему он
предрасположен?
Да. Вот интересно, что к 3 годам есть такой вариант, что ребенок все-таки показывает внимательному, заинтересованному родителю, в чем у него сфера интереса больше. И, как правило, если родитель наблюдательный, то он замечает, то ли ребенок все время во всех местах с бумажкой и с карандашиками, то ли ребенок до бесконечности прыгает, вьется, понимаете, ручки, ножки у него дергаются, и видно, что ребенок хочет, ну, что-то спортивного, то ли ребенок тянется к музыкальному, да. То есть нужно очень быть, ну, предельно внимательным к ребенку где-то вот с 3 лет. Можно ошибиться, это точно. Более того, дети подвижны, и им в одно время может, допустим, нравиться одно занятие, в другое – другое. С такими детьми можно пробовать отдавать в разные направления, посмотреть, где у ребенка больше, ну, скажем, проявляются его способности и больше искрятся глаза, то есть по его как бы заинтересованности. И не сразу смотреть на результат, ну, скажем, грандиозных каких-то свершений, что должна быть чудесная картина, что должен прийти обязательно первым к финишу. То есть нужно именно по его вложению, вот насколько для ребенка это жизненно важно. Даже если нет результатов, они могут проявиться гораздо позже, после, ну, скажем, того, как он навыки определенные приобретет. То есть вот после 3 лет нужно быть просто внимательными. И не бояться менять разные кружки и секции, потому что, по нашему мнению, у нас растет художник, да, допустим, а вдруг в этом ребенке совершенно другие таланты заложены.
Мне кажется, в этом возрасте еще есть вероятность того, что ему больше нравится будет ходить туда, где педагог добрее, лучше общается с детишками.
А это вообще для нашей жизни один из важных примеров. Мы зачастую выбираем даже профессию по тому, какие нам личности в жизни встречаются.
Да-да-да.
Ну да.
И это неплохо.
Это хорошо.
А как у вас в центре? Скажите, пожалуйста, и заодно скажите нам, пожалуйста, контактную информацию, как найти ваш центр в интернете.
Ну вот у нас в центре возрождения мы приглашаем к нам мамочек сразу же практически после родов, да, то есть у нас есть группы, в которые мама приходит с маленькими детишками, с грудными, есть студии развивающие, куда мама с детишками ходит после года, после полутора, есть подготовка к школе, есть плавательные секции, где мама с детьми занимаются, работают психологи, к которым можно прийти на консультацию, если есть вопросы. Если есть вопросы или вы хотите присоединиться к нашему клубу, то звоните по телефону 755-7020, московский код 495-755-7020, или набирайте адрес в интернете www.возрождение.ру.
А как строятся занятия с годовалыми детьми?
Ну вот, когда родители с детишками приходят на занятия, всегда происходит какое-то общее сначала приветствие, да, то есть в кругу друг друга приветствуют, всегда называют друг друга по имени, и на каждое занятие обязательно с детьми играют. Проходит какое-то несколько занятий. Новые игры изучаются, да, как правило, это сезонные игры. И тем самым родители знают, вот чем хорошо заниматься с детьми осенью, чем зимой. Когда детки уходят в лето, педагоги разучивают с ними новые игры в лето. На каждом занятии есть рукоделие, то есть мастерская, показывается сказка. То есть это такой целый комплекс, вот, который мама с ребенком проживает, и с этим багажом родители уходят домой, и это же и проживают целую неделю.
Спасибо большое. Любите своих детей. Помните, что детям в первую очередь необходимо вы и ваше общение.
Сегодняшний гость нашей программы – Шереметьева Ирина Михайловна, руководитель семейного клуба «Возрождение», мама пяти детей и бабушка одной внучки. Спасибо большое, что вы пришли сегодня к нам в гости, и до свидания.
Спасибо и до свидания.